Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне днем в Москве первый заместитель главы правительства Игорь Шувалов провел совещание, на котором прозвучало, что увольнение на ВАЗе не избежать. С предприятия в Тольятти придется уволить 19 тысяч человек, около 5 тысяч пенсионеры, а 14,5 тысяч трудоспособных горожан придется трудоустраивать. Каждому уволенному сотруднику АвтоВАЗа должна быть обеспечена возможность работать, а доход на новом месте должен быть не меньше, чем сейчас на АвтоВАЗе. Такова позиция премьера Владимира Путина. Он лично следит за ситуацией на предприятии. Сотрудники будут заниматься демонтажом устаревшего оборудования, расчисткой и уборкой территории АвтоВАЗа, а часть из них будут обучаться работе по другим специальностям, в том числе и на новом производстве АвтоВАЗа. Грозят ли социальным взрывом массовое сокращение в автомобильной отрасли? Об этом мы говорим с депутатом Государственной Думы Валерием Драгановым, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по промышленности. Он у нас на прямой телефонной связи. Валерием Зубовым, членом Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, депутат от фракции «Справедливая Россия», он у нас в студии. И экономистом Юрием Щербанином, доктором экономических наук, заведующим лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Он также находится в нашей студии. Добрый вечер всем нашим гостям.
Добрый вечер.
Первый вопрос давайте нашему гостю, который находится на телефонной связи, Валерию Драганову. Добрый вечер, Валерий Гаврилович. Верите ли вы в то, что массовые сокращения в автомобильной отрасли обойдутся без социального взрыва?
Да, социального взрыва скорее не будет, потому что слова, которые вы ретранслировали, Игоря Шувалова, как, впрочем, и раньше об этом говорили и премьер, да и ряд политиков, в том числе и руководители области, ну и, что, пожалуй, самое важное, я думаю, менеджмент предприятия, члены правления, президент, его генеральный директор, к которому нужно относиться, может быть, даже с большей ответственностью, вернее, я бы так сказал, их слова должны восприниматься гораздо более серьезно, потому что они отвечают за нынешнее состояние бизнеса. Дело в том, что еще зимой, когда мы принимали пакет законов по антикризисной тематике, были заложены немалые деньги для создания условий для внедрения, скажем так, института трудовой миграции. Хотя прямо об автопроме не говорилось, но понятно было, что речь идет о деньгах, которые пошли бы на реабилитацию в связи с возможными увольнениями, и на общественные работы, фронт которых, кстати говоря, и в городе Тольятти в связи с сокращением производства, и в области довольно большой, чего стоит только инфраструктурный перечень инфраструктурных проектов.
Давайте такой же вопрос зададим Валерию Зубову. Насколько эффективно были потрачены, по-моему, те деньги, о которых сказал Валерий Драганов?
Насколько я знаю, если мы начинаем с частности, хотя начать бы надо с общих вещей, но начнем хорошо с частности. 25 миллиардов, которые поступили на АвтоВАЗ, почему-то через Ростехнологии, это его одно из предприятий, но почему-то по беспроцентному кредиту, это как бы беспроцентный кредит. И эти деньги разошлись, если я не ошибаюсь, а я ориентируюсь на то, что в средствах массовой информации, естественно, чуть больше 1 миллиарда из 25 зарплата, оставшиеся деньги поставщикам и двум банкам, Сбербанку и ВТБ возврат. То есть ни о каких-то усилиях из этой суммы на реорганизацию, на технологии, тут разговора даже не шло.
Вопрос экономисту Юрию Алексеевичу Щербанину, заведующему лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Как вы считаете, каково сейчас состояние российского автопрома?
Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что по состоянию на 1 января 2009 года общий парк легковых автомобилей в Российской Федерации насчитывал приблизительно, по данным ГИБДД, 32 миллиона единиц, из которых 42,5% приходится на автомобиль «Лада». Поэтому в части, касающейся производства автомобилей заводом «АвтоВАЗ», существенное сокращение рабочих, вероятно, потянет за собой и определенные проблемы с отраслями, которые производят комплектующие. Ведь если посмотреть, 42,5% «Жигулей» – это примерно 13 миллионов автомобилей. Если мы даже умножим на 4 колеса, это получается 52 миллиона шин, это получается 26 миллионов фар, это получается огромное количество тех же электролампочек. Это значит, что производители комплектующих запасных частей будут иметь, наверное, большие потери на этом рынке. То есть здесь идет речь, как мне кажется, не только относительно рабочих, работающих в городе Тольятти. Что касается производства других автомобильной техники, я бы хотел обратить внимание, что производство, автомобильная промышленность Российской Федерации, не только легковые автомобили, это производство автобусов, которые из года в год растет. И если брать статистику по 2007 году, у нас было произведено 89 тысяч автобусов, это вполне нормальный подвижной состав. Несколько произошло падение в прошлом году производства грузовых автомобилей, но, тем не менее, 285 тысяч штук было произведено единиц в 2007 году и 255 тысяч единиц в прошлом году. Так что автопром – это не только легковые автомобили.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55, абонент Радио Свобода. Напомню, что состояние отечественного автопрома мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы Валерием Драгановым, у нас на прямой телефонной связи, депутатом Государственной Думы Валерием Зубовым и экономистом Юрием Щербаниным. Они оба находятся в нашей студии. Депутат Госдумы Валерий Гарт, он бывший председатель партии пенсионеров, ныне член Думского комитета по бюджету и налогам, не доверяет правительственным мерам.
Практически все увольнения уже прошли на заводах. Если еще и остался резерв для увольнения, то это скрытая безработица, неполный рабочий день, отпуска за свой счет и так далее. Новый виток безработицы может возникнуть, если только начнут просто закрываться заводы. Вот, например, ситуация на АвтоВАЗе, она крайне тяжелая. И я считаю, что правительство с ней не справится. Вот эти вот попытки сегодня сказать, что нет, там у нас не будет массовых увольнений на АвтоВАЗе. АвтоВАЗ не в состоянии сегодня содержать лишние там 28-30 тысяч человек. На самом деле, там сокращать гораздо больше нужно. На АвтоВАЗе численность избыточна ровно в два раза. А еще тяжелее ситуация у поставщиков автокомпонентов. Самое интересное, что если даже АвтоВАЗ, например, при помощи правительства там как-то сможет справиться со своей экономической ситуацией, через год у него просто поставщиков не останется. Потому что они все разорятся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, грозят ли социальным взрывом массовые сокращения в автомобильной отрасли, мы беседуем с депутатом Госдумы Валерием Драгановым, он у нас на прямой телефонной связи, и депутатом Госдумы Валерием Зубовым, и экономистом Юрием Щербаниным, они оба находятся в нашей студии. Вопрос Валерия Драгановна, вот вы слышали мнение ваших оппонентов, как вы считаете, разорятся ли поставщики АвтоВАЗа в случае массовых сокращений на предприятии?
Володя, я с подчеркнутым уважением отношусь к вашей профессиональной деятельности, но вы меня остановили на полусловии. Извольте дослушать то, что вы захотели услышать. Я только первую часть смог осветить вашего важного вопроса, будут ли социальные последствия. И не сказал, может быть, об очень важной вещи. Вы тоже, и наши собеседники, уважаемые, об этом не говорят. Все эти месяцы определенную роль в стабилизации или в попытках стабилизации играли профсоюзы. Они поддерживали переговорный процесс. Они шли на компромиссы. Я думаю, что они сыграли определенную роль и в поведении государства относительно автопрома. Но в то же время я должен сказать, что профсоюзы должны играть более свою весомую роль в оценке перспектив уволенных. И здесь уповать только на меры государства,
вряд ли целесообразно, потому что государство, может быть, свою миссию исполнит, оно выдаст деньги. Но вопрос организации общественных работ, мне кажется, это очень важная часть для общественных движений, тем более для профсоюза. А теперь я хочу ответить, может быть, или поспорить с моими уважаемыми коллегами. Да, действительно, самый весомый удар в кризис, в течение кризиса получил «Автопром», следовательно, его поставщики. Если мы сегодня будем оплакивать положение поставщиков, к которым я отношусь с одинаковым уважением и очень сочувствую им, то мы никогда не создадим моральную атмосферу для мотивирования переориентации и диверсификации их бизнеса. Значит, пусть они находят возможности продать свой продукт. Если они не смогут продать этот продукт, значит, они должны заняться чем-нибудь другим. Ведь мы говорим, что мы находимся в состоянии, когда продукт, еще вчера покупавшийся, может завтра никому быть не нужен. Вот вам реальное подтверждение. Поэтому реальная конкуренция покажет, кто во что горазд и кто может быстро переориентироваться. Что касается глобального нашего доставшегося от оных времен «Автопрома», то, по-моему, сегодня предложены в том числе и частными инвесторами, в том числе и партнерами «АвтоВАЗа» очень неплохие программы развития, в результате чего, скорее всего, что непрофильные активы все-таки будут высвобождены, а производство станет проходить в будущем, если эти программы будут реализованы подобно тем, которые демонстрируют известные бренды. Итак, «Автопром» находится в тяжелейшем положении, но «Автопром» имеет наилучшие возможности не только выжить, но и продемонстрировать свое участие в реальной конкуренции за новый модельный ряд, за новое качество, за новый автомобиль.
Напомню, что это говорил Валерий Драганов, первый зам главы Думского комитета по промышленности. Теперь вопрос Валерию Зубову. Верите ли вы вот в такую роль профсоюзов, о которой сказал ваш коллега, что они смогут трудоустроить всех безработных?
Но я не думаю, что это роль профсоюзов, это роль менеджмента в первую очередь. Это он должен был думать о перспективах развития предприятия, которое стало катастрофически проигрывать конкурентную борьбу. Но давайте мы начнем с некоторых общих вещей. Мы все-таки начали наш разговор. Итак, правительство предпринимает меры, дает обещания, и на это надежда. Вот надеемся ли мы на это? К сожалению, опыт последних больше года показывает, что у нас исчезла традиция ответственности за слово, сказанное руководителем. У нас никто не ответил в системе управления за то, что Министерство финансов дезориентировало предпринимателей, общество, когда заявляло о тихой гавани. За это никто не понес ответственности. Я пересмотрел свои записи, прогнозы, я систематически их веду, и когда больше года назад говорили о так называемом перегреве экономики, то все ответственные руководители экономического блока заявляли, что нет, перегрева нет. Вот сейчас именно эти же люди повторяют, что перегрев есть. Теперь мы говорим, будет ли социальный взрыв. Но мы забываем об одной простой вещи, что прецедент есть прецедент. Если какие-то особые условия будут созданы для высвобождающихся рабочих АвтоВАЗа, зарплата не ниже, чем на АвтоВАЗе, например, то надо не забывать, что у нас масса предприятий, они чуть меньше по размерам, может быть, чем АвтоВАЗ, но их так много, что рабочих намного больше. Непосредственно на АвтоВАЗе 100 тысяч, плюс 100 тысяч связанных с ним, итого 200 тысяч, а занятых в экономике у нас 75 миллионов. И тогда рабочие других предприятий и профсоюзы других предприятий, они скажут, ну, если у нас освобождают, то тогда условия должны быть не хуже. Вопрос, сколько тогда требуется средств из бюджета для того, чтобы вот эти условия как бы уравнять? Потому что вот если не уравняются условия, тогда уж точно будет социальный взрыв. Наконец, самое главное, а сколько времени поддерживать на АвтоВАЗ? Вот сколько срок программы, какая она должна быть? Еще 3 месяца, еще 2 года, еще 5 лет, всю оставшуюся жизнь. Какова она, эта программа? Есть ли перспективы вообще развития у нашего автопрома? Ну, давайте поставим диагноз сначала. Ведь автопром просел практически во всем мире. Практически. Можно сказать, что в автопроме, так же, как на финансовом рынке, так же, как на сырьевом рынке, был надут пузырь. И вот этот пузырь сейчас вот лопнул. Немцы сделали ставку на высококачественный автомобиль. Они законодатели мод в этой отрасли. Они бросили туда средства и через эту отрасль вытаскивают всю экономику. И там заметный рост в автопроме на 40%. По сравнению с падением они выросли. Китай и Индия сделали ставку на более дешевые автомобили. Сейчас обсуждается вопрос. Форд собирается продать подразделение Volvo, шведское предприятие, и единственный покупатель – это китайские предприниматели. С чем мы собираемся вообще конкурировать на вот этом надутом рынке? Потом, помимо автопрома, у нас вообще есть промышленность, которая в целом просела на 50% на сегодняшний день. И прежде чем мы отдельную какую-то задачу будем решать, тем более по отдельному предприятию, давайте представим всю картину поля битвы, всю вот поляну эту, всю нашу промышленность, которую надо реконструировать, ведь у нас неконкурентоспособны не только автомобили. У нас 14 предприятий, которые реально производят автомобили внутри страны. Мы одновременно помогаем автопрому и тут же тратим деньги Сбербанка, которому возвращает из 25 миллиардов долг автопром, АвтоВАЗ, а он тут же пытается покупать еще одного конкурента на наш автомобильный рынок под названием «Опель». Давайте мы все-таки договоримся. Первое, вот мне кажется, что важно договориться, хотелось бы увидеть всю картину. Вот будет ли правительство помогать всем предприятиям, или только вот отдельно вот избрали одно предприятие. Раз. Второе, сколько денег на это понадобится, сколько мы продержимся такой обороне. Это два. Третье, как поведут себя не только рабочие и члены профсоюза АвтоВАЗа, но и других предприятий. Четвертое, с чем мы будем конкурировать на рынке автомобильном, или мы построим китайскую стенку вокруг всей экономики России. Вот, мне кажется, это предмет, может быть, не одной передачи, но предмет для серьезного разговора в целом об экономической политике в стране.
Вопрос Юрию Щербанину, заведующему лабораторией Института народного хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Можно ли, по-вашему, спасти один отдельно взятый автопром?
Ну, я, во-первых, бы под автопромом понимал и понимаю то, что называется автопром. Это не только производство легковых автомобилей. Это производство автобусов, это производство самосвалов, это производство автопоездов магистральных, это производство грузовиков. В этой связи я хотел бы привести такой пример. В начале 90-х годов, после того, как перестали поступать в Россию известные знаменитые такие «Рафики», микроавтобусы из Латвии, завод «ГАЗ» придумал «Газели», которые вытащили этот завод из той не очень простой ситуации, в которой он оказался. Потом у нас были проблемы с автобусами в России после того, как сократились до нуля, вернее, окончательно перестали поступать автобусы «Икарус», на которые была заточена практически вся наша потребительское, так сказать, потребление. Тем не менее, автобусное производство худо-бедно, но возросло, и вот я сейчас смотрю на статистический справочник, производство автобусов выросло, и, например, в Башкирии удачно очень действует завод «Нефас», нефтекамский автобусный завод, и в Башкирии вообще не увидите иностранного автобуса ни магистрального, ни городского. То есть, если приложить определенные усилия, то можно работать. Разве в Белоруссии есть кризис с автопромом? МАЗ как выпускали, так и выпускает. БелАЗ как выпускали, так и выпускает. Та же бывшая Советская Республика. Значит, какие-то меры принимали и правительство, и руководство отраслью. Поэтому я бы хотел обратить внимание на другой сегмент производства грузовых автомобилей. Да, они нужны нашей национальной экономике. И я думаю, что на проблему надо смотреть шире. Да, мы будем проигрывать в конкурентоспособности в части легковых автомобилей. Да, западные страны ушли вперед. Когда у нас был лучший автомобиль Европы «Жигули», в Южной Корее еще ездили на деревянных тележках. Сейчас Южная Корея, приложив определенные усилия, выскочила вперед и очень удачно действует на рынке. Поэтому я бы еще раз хотел подумать, может быть, посмотреть, проанализировать ситуацию. Если мы проигрываем и не можем действительно выйти на передовые рубежи в части, касающейся легковых автомобилей, то посмотреть, как выпускать автобусы для наших пассажиров, что делать с грузовыми автомобилями, можно. И поэтому говорить о смерти автопрома я бы сейчас не решился и считаю, что это преждевременно.
Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, ныне научный руководитель Высшей школы экономики, считает, что надо менять весь экономический курс.
В России люди предпочитают иномарки. Это совершенно очевидно, и поэтому надо брать курс на организацию производства иномарок, но с растущей долей локализации и с правом заимствования технологий. Так делают китайцы, осваивая массовое производство автомобилей. Одновременно надо решать социальные проблемы, потому что единственное, что надо учитывать, когда действительно происходит структурный кризис, который указывает на то, какие отрасли, какие предприятия надо сворачивать, какие развивать, это надо заботиться о людях. Известный очень специалист по менеджменту Том Друкер так и говорил: заботьтесь о людях, не заботьтесь о фирмах.
Слово Валерию Зубову.
Вы знаете, я хотел бы обратить внимание на две вещи. Вот, и с одной стороны, это Юрий зашел на эту тему, а с другой стороны, вот профессор Ясин. Он с другой стороны, не сказав, но зашел. Грузовые автомобили. Они сейчас все больше заменяют, в Европе практически заменили перевозки железнодорожного транспорта. Но наш автомобиль туда не ходок. По своим требованиям экологическим наш автомобиль не пускают. И поэтому мы видим, что по нашим дорогам везут товары, это там Volvo, Mercedes, там еще какие-то другие. То есть не только важно для нашей экономики, сегодня глобальная экономика, все. И чтобы наши товары ехали в Европу, а из Европы ехали на наших грузовых автомобилях, они совершенно другого качества должны быть, в первую очередь по экологии. И второй момент. Ну, да, конечно, перспективы вроде бы есть, но в рыночной экономике перспективу задает спрос. Спрос. Спрос последних 10 лет рос на 10% в год, реальная зарплата росла. А на следующие 3 года у нас дефицитный бюджет, во-первых. Во-вторых, не закладывается индексация бюджетников, которые могли бы покупать, не закладывается рост экономики и повышение зарплаты, и только закладывается рост пенсий. Остальное я закончу, как я понял, вы намекаете на рекламу.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Генеральный секретарь ООН осудил теракт в пакистанском городе Пешавар, жертвами которого стали более 90 человек. Ранения получили более 200. Взрыв произошел вскоре после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации и 3 афганцев. 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Махачкале в среду вечером убит майор милиции. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Дагестана, тело участкового милиционера было обнаружено на улице. «Россия не поставляет зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран», заявил в среду вице-премьер Сергей Иванов. Контракт на поставку Тегерану 5 комплексов С-300 был подписан еще в декабре 2005 года, однако был заморожен на неопределенный срок. Центр избирком Украины в среду переданы документы для регистрации кандидатом на пост президента страны лидера партии «Батьковщина» премьер-министра Юлии Тимошенко. Кандидатура Тимошенко была утверждена на съезде партии в минувшую субботу. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Она возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и свободной демократической партии. У них по итогам недавних выборов большинство мест в Бундестаге. Международные правозащитные организации выразили возмущение решением Евросоюза отменить эмбарго на поставки оружия в Узбекистан. В Волгодонске Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с отсутствием в городе воды, как питьевой, так и для технических нужд населения. В США произведен пробный запуск ракеты-носителя «Арес» нового поколения. Вы слушали краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что положение отечественного автопрома мы обсуждаем с депутатами Государственной Думы Валерием Драгановым и Валерием Зубовым и экономистом Юрием Щербаниным. Валерий Михайлович Зубов закончит свою мысль об отсутствии платежеспособного спроса.
Вот цифры, которые закладываются на следующий год. Прирост, это правительство внесло в бюджет, и на основании их предложений парламент, имея большинство одной партии, проголосовал. Рост экономический 1,2%. Как поднять автопром с помощью зарплаты, если вся экономика предполагает вырасти на 1,2%, а автопром провалился более чем на 50%? Вторая статья расходов. Не индексируется зарплата у бюджетников. Значит, те бюджетники, которые имеют автомобили, у них шансов поменять автомобиль не будет. С их стороны тоже спроса не будет. И, наконец, хорошо индексируется, это хорошо. Пенсии примерно на 40%. Но пенсионеры не являются покупателями массовыми автомобилей. Поэтому где он тот спрос со стороны населения на легковой автомобиль в России?
Вопрос Валерию Гавриловичу Драганову. Как, по-вашему, можно решить проблему спроса на отечественную продукцию автопрома?
Если позволите, я сначала хочу вернуться к оптимизму Юрия. Но масс белорусский, очень надеюсь, это уже не сегодняшний день и, слава богу, не завтрашний день. Не дай бог. Если Беларусь это устраивает, то рынок таможенного союза, как известно, это 5 стран постсоветского пространства, я думаю, на мазе не будет развивать свою экономику. Ну и, конечно, у вас никогда не было лучшей машины в Европе, как Юрий сказал, ну и корейцы в то время, конечно, на деревянных тележках не ездили. Я хочу моему коллеге, приятелю и товарищу Валерию Зубову возразить по поводу того, что Валерий беспокоится, зачем покупать Opel и создавать дополнительную конкуренцию. Но мы ведь столько и в Думе, и в коридорах, и в неформальных отношениях раз обсуждали, что конкуренция или отсутствие ее, реальной конкуренции, ахиллесова пята экономики. Ну и слава богу, что Opel придет и будет конкурировать вместе с АвтоВАЗом. Но, кстати говоря, Евгений Ясин, когда справедливо говорит о том, что нужно ориентироваться на иностранные модели с высокой локализацией, ровно это закладывается в программе АвтоВАЗа. Так и будет. А по-другому быть не может. Модели, предложенные сегодня на рынке, они не только устарели, они безнадежно отстали, их никто не купит. Другое дело, как сделать доступную цену. И здесь я отчасти согласен с Валерием Зубовым, а отчасти нет. Скажем, когда Валерий сетует на то, что всего лишь 1,2% закладывается на рост, а что нужно было заложить искусственные 2 или 2,5, оттого он в 1,2% растет, что самый высокий уровень падения среди индустриально развитых стран, ну, с определенной долей, как бы оптимизм отнесем и нашу экономику. Самое высокое падение было у нас, выше, чем во всех других странах.
оттого и стабилизация и рост будет более тяжелым. Да, коллеги могут сказать, что у нас эффект базы другой. Ну, это так. Теперь, что касается платежеспособного спроса. Я согласен, практические методики ясны, и практики тоже. Лучше, если спрос будет поддерживаться помощью непосредственно потребителя, создание условий ему. Процентные ставки, преференции, льготы, государственный заказ. И мы уже неоднократно говорили о том, что прямая помощь непосредственно бизнесу и предприятию – это хуже, чем непосредственное обращение помощи или субсидии, или поддержки непосредственно потребителю. Собственно, Евгений Асин со ссылкой на известного экономического гуру тоже об этом говорил. Но никто не спорит, значит, нужно искать эти механизмы. Да, сегодня действительно не закладывается тот уровень индексации, который имел место последние 5 лет в отношении бюджетников и бюджетников. Но я не думаю, что при благоприятной внешнеторговой конъюнктуре с одной стороны и благополучном тренде на выравнивание экономики после, или во время посткризиса не появятся возможности, в результате чего мы свои решения изменим и проиндексируем не только зарплаты, но и, может быть, и их увеличим. Время покажет. Я думаю, что сейчас бюджет принят исходя из возможностей, но не желания. Нельзя выдавать желаемое за действительное. По-моему, это реально.
Вопрос Юрия Щербанина. Считаете ли вы тоже вслед за Евгением Ясиным, что прямая помощь производителя – это безусловное зло, в отличие от прямой помощи потребителя?
Ну, я, во-первых, хотел маленькое уточнение внести. Дело в том, что когда у нас строился ВАЗ, то брали в качестве лучшей машины Европы «Фиат» того времени. И для конца 60-х годов это действительно была лучшая машина в Европе. Теперь в части, касающейся спроса. Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание, что спрос на «Жигули», на «Ладу», на «Ниву», он в России есть, если только абстрагироваться от размеров «Садового кольца» и посмотреть, что у нас делается в России. Объемы зарплаты и другие денежные средства, которыми располагает население, не всегда дает возможность покупать дорогие автомобили. Плюс надо иметь в виду, что данные автомобили, которые выпускали в России, они относительно легко ремонтируются, хотя мне можно возразить, что надо делать автомобили, которые вообще не ремонтируются. Плюс худо-бедно, но автомобили, которые выпускались легковые, имеется в виду в России, они были, в общем-то, предназначены для наших дорог, для не самых лучших дорог, которые есть. Поэтому это тоже есть своя особенность в этом, которую нужно иметь в виду. У меня еще такой вопрос как-то возникает, на который я не могу пока найти ответы, и как-то в прессе он не затрагивается. Вот почему АвтоВАЗ хорошо, хорошие отчеты были о его работе в 2005 году. Вот я смотрю в статистику, в 2006 году, в 2007 году, и вдруг резко все ухудшилось буквально в течение одного года. Вот где здесь был менеджмент? Как чем руководствовались люди, управляя таким огромным заводом? Это возникают вопросы, на которые пока не очень-то есть ответы. Что касается спроса, ну, я с трудом пока понимаю и с трудом воспринимаю, как можно будет покупать автомобили стоимостью 20 тысяч долларов, допустим, в не самых лучших регионах. Там ведь россияне живут. Это люди, которые хотят ездить на автомобиле, на рыбалку, в соседний город, к родственникам, по районным дорогам, по бездорожью. И на этот вопрос есть много ответов, но я не всеми лично удовлетворен. Спасибо.
Бывший депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, верит в отечественного производителя.
Времена автопром идут нелегкие, но, с другой стороны, это один из наиболее все-таки организованных отрядов рабочего класса. Межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности все более и более становится на ноги. Уже на целом ряде сборочных производств, вот с «Форда» началось, а дальше потихонечку втягиваются ребята из «Агаза», из «Тойоты» питерской, из других точек. входят в этот профсоюз. Поэтому предстоит борьба, вот перспектива – это борьба. У них есть хорошие шансы и хорошие перспективы, в том числе потому, что имеются связи с коллегами зарубежных стран, в том числе Европы, в том числе Америки и Северной, и Южной. И мы всячески помогаем им в этой борьбе, потому что экономическая борьба – это неотъемлемая часть классовой борьбы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Валерию Зубову.
Я бы на два момента все-таки обратил внимание. 10 лет у нас такого тучные годы, как называются, и в эти годы росла производительность труда, но прирост зарплаты шел в 2 раза выше, чем прирост производительности труда. И поэтому под этот прирост зарплаты, который превышал производительность труда, у нас появилось очень много импортных товаров. И постепенно импортные производители, они стали на площадке формировать и внутри страны. И если в свое время АвтоВАЗ конкурировал только с «Москвичом» и чуть-чуть с «Ижем», ну, с «Окой» там не конкурировал, да, то теперь ему пришлось вдруг начать конкурировать и с «Фордом», и с «Фольксвагеном», и появились другие всего 14 производителей. И вот тут-то все стало плохо на «АвтоВАЗе». «АвтоВАЗ» нам давал, мы знаем прекрасно. И здесь вот сейчас то, что я скажу, это безотносительно к «АвтоВАЗу». Это формула, которая относится к любому виду производства в России, в Советском Союзе и в России. «АвтоВАЗ» мы знаем. Копейка. Значит, несколько лет производится одна модель. Она продолжает производиться, потом появляется тройка, пятерка, семерка. Они все одинаковые. Это все одинаковые машины, но это 20 лет. Потом вдруг появляется у нас, по-разному называют его, зубило, там, значит, девятка. Но это уже 30 лет проходит. То есть здесь я на стороне Юрия, когда он говорит, что мы действительно покупали «АвтоВАЗ», там были договоренности еще политические, но модель, которую мы брали, «Копейка», это была лучшая модель года Европы. И Поляков, директор завода, первый директор «АвтоВАЗа», он, например, даже такой было, ходит легенда, что издал распоряжение запретить все рационализаторские предложения на предприятии, чтобы ничего не менять, все хорошо. А сегодня мы же видим, что на автосалонах ежегодно автомобильные фирмы мира представляют сразу несколько и концепты, и гибридные двигатели, и такой и такой. Китайцы не менее 4 моделей в год производят. Индусы подстроились сразу на одном предприятии. А у нас «Калина», сколько лет она создавалась? Это одна часть информации, которую надо принять к сведению. Вся экономика должна резко ускориться и настроиться на обновление. Теперь, с чем я вот с Юрием не соглашусь, это вот в части поощрения нашего технологического падения. Но привыкли к хорошим машинам, что же здесь плохого? Но привыкли к хорошим телевизорам, у нас теперь не ремонтируются телевизоры. Да, те автомобили все мы умели ремонтировать. У меня 1974 года тройка с кузовом шестерки была, в 1989 году я купил. Я почти все мог сам там ремонтировать, в конце концов. Чего же в этом хорошего? Привыкли к хорошим автомобилям. Теперь мы говорим, нет, ну вы знаете, у нас есть один плюс, что под наши плохие автомобили у нас же плохие дороги. Вот наш выход из положения. Вот с этим я категорически не согласен. Надо спрашивать из дорожников, из производителя автомобилей. И общая политика, вот это и должно быть ключевым элементом в экономической политике, даже в момент кризиса, тем более в момент кризиса, ориентироваться не на более низкокачественную продукцию, не на более низкие запросы населения, а наоборот, на более качественную продукцию и стимулировать более высокие запросы.
Вопрос,
а иначе какие разговоры об инновационном обществе? О чем мы тогда говорим? О каких технологических прорывах? Что за вообще пустые слова о том, чтобы из кризиса выйти лидером?
Вопрос Валерию Драганову. Что, по-вашему, кроме массовых увольнений на АвтоВАЗе может послужить к прорыву этого производства?
Вы очень удачно подключили господина Тюлькина. Он хотя бы нам напомнил о высокоорганизованном отряде рабочих, как он сказал. Я хочу ему ответить, что не высокоорганизованный отряд, как вы изволили сказать, господин Тюлькин, определят результат, а высококвалифицированный менеджмент, который должен управлять квалифицированными работниками. Отрицание трагично, промедление смерти подобное. Это не я сказал. Но почему компании попадают и испытывают кризис и вынуждены переходить вот такую, через такую перетряску менеджмента? На самом деле мы с вами имеем дело с кризисом менеджмента АвтоВАЗа. Ответ дал Гарри Хэммел. Я не смогу близко к тексту процитировать, но нечто вроде: они не в состоянии отказаться от устаревшей бизнес-модели. Чтобы создавать новое богатство, компании должны быть готовы отказаться от текущей стратегии, по крайней мере, частично, раньше, чем та, извините за грубость, отбросит копыта. И это на самом деле не праздный вопрос. Именно новый менеджмент, предложив программу, должен заинтересовать и правительство, и общественность, и всех, кого это касается, что предложенная программа жизненная. И тогда под нее могут банки предоставлять соответствующие кредиты. Мы в нашем разговоре о многом говорили, но мы почему-то не сказали об очень важных механизмах влияния на производство, в частности, и на экономику в целом. У нас крайне неудачная модель внешнеторговой и таможенно-тарифной политики. Более того, не в связи, а вопреки этой политике развивается производство, развивается экономика. И этот вопрос тоже очень важный. Переработать законодательство и подстроить его под нужды, которые обеспечат мотивацию и рост производства, это задача правительства номер один. Сегодня эта функция размещена в 5 министерствах и ведомствах. Как известно в русской пословице, что происходит с серьгами и с сестрами, что называется. Простите, Володя, я вас увел от вашего вопроса.
Да нет, ничего, спасибо вам за этот комментарий. Давайте послушаем Юрия Щербанина. Согласны ли вы вот с Валерием Драгановым о том, что проблема в неэффективном менеджменте?
Да, я согласен. Я поэтому и сказал, что 2005, 2006, 2007 год на АвтоВАЗе был хороший, судя по отчетам. И вдруг за год вот так все упало. Я хотел бы добавить также несколько цифр. Дело в том, что в России, как мне кажется, нет такого противоборства или нет такого противостояния тем, кто любит ездить на хороших машинах. Об этом говорят и данные статистики. Из 32 миллионов автомобилей, сколько сейчас насчитывается у граждан, 11 миллионов – это иностранные автомобили, 34,3%. Еще 1 миллион 150 тысяч – это общее число автомобилей иностранных, как мы их называем, иномарки, которые выпускаются на наших заводах. Это много. Но надо сказать, что среди этого количества автомобилей, 32 миллиона, 2 миллиона 260 тысяч автомобилей – это праворульные, которые сейчас используются широко на Дальнем Востоке и в Сибири. И последнее. Да, наверное, политика, о которой говорил господин Драганов в части, касающейся таможенного законодательства, пошлин, наверное, там есть недочеты, но я хотел бы привести такой показатель. В 2007 году было импортировано легковых автомобилей на сумму 21 миллиард 333 миллиона долларов. Это столько, это примерно в 4 раза больше, чем объем импорта лекарств в том же году. И дальше сравнивать не буду, но это большой показатель. Это говорит о том, что люди действительно хотят ездить на комфортабельных автомобилях.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, считает ситуацию переломной.
Положение сейчас критическое. Фактически решается вопрос, быть ли в России производству легковых автомобилей. И вопрос этот, безусловно, важен не только потому, что это важно для престижа нашего государства, но и просто по социальным и экономическим причинам. Автомобильная промышленность аккумулирует в себе результаты работы практически всех отраслей экономики. Упущен момент, когда в страну приходили большие деньги. Сейчас ни правительство, ни частный бизнес в России не обладает ни силами, ни средствами, чтобы решить эту проблему. Мало того, в условиях вот этого финансового кризиса мирового труднее будет договариваться с иностранными компаниями, автомобильными и финансовыми. Единственным путем спасения сейчас нашего производства легковых автомобилей является путь обращения к зарубежным компаниям, к лидерам производства автомобилей.
Вопрос всем гостям. Вот мы, как журналисты, знаем, что в некоторых отраслях Россия сама добровольно отказалась от конкуренции. Например, не производится оборудование для журналистики, ни для телевизионной, ни для радиожурналистики. Россия этим вообще не занимается. Может, также стоит поступить в автопроме?
А вы знаете, это вопрос не праздный. В свое время, когда японцы очень успешно стали продвигаться, кстати, сначала автомобиль у них не получался, потом у них стал получаться, а в электронике, и был изобретен в Америке видеомагнитофон, но бытовой наладили как массовое производство японцы. Так вот, американцы сознательно не производили, не стали производить видеомагнитофон, поняв, что лучше им потратить усилия на другие отрасли, чем конкурировать с японцами в этой части. Но я надеюсь, что все-таки касающийся автомобилей в данной ситуации, это больше теоретический вопрос, такой исторический, который надо иметь в виду. А вот по существу я бы хотел сказать следующее. Вот первое. Давайте оставим в покое тех, которые с правым рулем. Вот не размениваться на вот эти мелкие задачки. Ну, англичане проезжают в Европу со своим правым рулем, и ничего не происходит. С левым рулем французы едут под Ла-Маншем в Англию, и ничего не происходит. Нормально. Я сидел за правым рулем за рубежом. Это не проблема, не эта проблема. Принципиальная проблема, на мой взгляд, видится в следующем, и это действительно переломный момент. Действительно переломный. Он заключается в следующем. Надо поменять взаимоотношения государства и предприятий. Когда стали входить в кризис, государство сознательно приняло на себя неверную роль, роль няньки. Оно стало всех ублажать, оно пообещало всем помощь, оно дезориентировало как раз ключевых ответственных в любой отрасли, менеджмент. Надо, чтобы бизнес выходил из кризиса, в первую очередь, сам, без нянек. И я думаю, что там, если не мешать меняться неудачливым на удачливых предпринимателей, шанс получиться есть.
Тот же вопрос Валерию Драганову. В чем вы видите панацею для отечественного автопрома?
Малый бизнес. Вот он станет одним из тех, кто вытянет не только сохранение автопрома, но и его дальнейшее развитие. Поощрение малого бизнеса, особенно в сфере производства комплектующих, это очень важный ресурс, и это очень большой шанс. Руководители в серых костюмах, скажем так, крупного бизнеса, они также подвержены влиянию массовой истерии, как и предприниматели в футболках. Извините за метафоричность, но именно предприниматели в футболках могут делать тысячи комплектующих не хуже, а гораздо лучше, чем это делают на фирмах-гигантах подобных АвтоВАЗа. И второе. Полупродуманные идеи никогда не должны получить финансирование. До сегодняшнего дня, кажется, это было так. Настало время, когда только продуманные идеи получат финансирование. Но это не только программа менеджмента. Это институциональные реформы и весь законодательный инструментарий, стимулирующий производство. Не препятствующий ему, а стимулирующий.
Спасибо. Вопрос экономиста Юрия Щербанина. Согласны ли вы с Валерием Драгановым, что такая децентрализация производства приведет к положительному результату?
Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание на то, что правительством дано задание разработать новую концепцию развития автомобильной промышленности. И как это яствует из средств массовой информации, поставлены сроки специалистам еще раз посидеть, посмотреть, проанализировать всесторонне новую концепцию, которую предполагается озвучить 10 ноября. Я хотел бы, не хотел бы высказывать в данной связи свое мнение, поскольку там соберутся не последние люди, занимающиеся автомобильной промышленностью, которые обладают соответствующими знаниями как технологии, так и рынка, так и путей развития автомобильной промышленности. Я хотел бы выразить надежду, что вот в эти кризисные для автомобильной промышленности, для отдельных сфер автомобильной промышленности, так сказать, вот период в этот, люди, наделенные опытом и знаниями, смогут создать вот такую, если не концепцию, стратегию развития автомобильной промышленности.
Слово Валерию Зубову.
Вот с этим категорично не согласен, абсолютно не верю. Вы знаете, возврат к госплану, он будет таким же неудачным, как в свое время построение госплана. На первых порах соберутся и будут писать концепции. Вы посчитайте, сколько уже концепций написано. Концепция 2020, энергетическая концепция, значит, развитие атомной промышленности. И еще целый ряд концепций, они написаны, но ведь как соберутся автопроизводители, представляете, специалисты с 10 заводов и будут писать общий план, в голове держа, что все сидящие за столом мои конкуренты. Но кто же выложит настоящую хорошую идею на общий стол? Они ее будут держать у себя. В этом смысл конкуренции. В том, чтобы не знали о том, что ты задумал, а ты задумал и сделал. У «АвтоВАЗа» была прекрасная возможность с Карлосом Ганом, когда пришла команда с «Рено». И сейчас хоть «АвтоВАЗу», хоть любой другой компании, мы «АвтоВАЗ» просто взяли за пример, и хоть любому другому предприятию действительно час истины. Либо появляется менеджмент, неважно, в пиджаках или в футболках, который по-современному смотрит на экономику, готов рискнуть, новую продукцию дать и без государства сам решить, тогда шанс есть.
Спасибо. Напомню, что положение в отечественном автопроме мы обсуждали с депутатами Государственной Думы Валерием Драгановым и Валерием Зубовым и экономистом Юрием Щербаниным. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.